говорит Радио Свобода. В городе Шахты Ростовской области в результате взрыва газа погибли несколько человек. Как бороться с утечками газа в жилых домах в России?
Необходимо системно подойти к замене использования газа для приготовления пищи, то есть замене на электроплиты, на электропитание, как это происходит сегодня в новостройках.
Сбербанк России повысил ставки по ипотеке на 1% пункт.
В 2019 году инфляция будет выше, чем в 2018, хотя бы по той простой причине, что у нас повышен налог на добавленную стоимость.
В Петербурге власти, вопреки закону, намерены снести несколько зданий исторической застройки.
Мы получили снова 5 домов, рассказов о том, что дома тотально аварийные, сыпят на глаза.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 14 января. Итак, сегодня в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва разрушены 4 квартиры на 8 и 9 этажах, в которых находились 13 человек. Предыдущее чрезвычайное происшествие со взрывом бытового газа случилось 31 декабря прошлого года в Магнитогорске. Тогда погибли 39 человек. Всего же в прошлом году произошло не менее 13 подобных инцидентов, в результате которых погибли в общей сложности 62 человека. Тему продолжим. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Официальной причиной произошедшего взрыва называют утечку газа. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Взрыв в шахтах произошел по адресу улица Хабарова, дом 16. Как сообщают российские СМИ, это девятиэтажный дом 1993 года постройки. С ноября 2016 года дом находится под управлением компании «Жилремсервис». В МЧС уточнили, что в квартире номер 71, в которой взорвался газ, находились 3 человека. Одна женщина погибла, спасены ребенок и мужчина. Для жителей дома развернут пункт временного размещения. Из здания эвакуировали 140 человек. На месте чрезвычайного происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что решение о расселении дома примут только после его обследования. По его словам, поврежденные квартиры, которые находились рядом с эпицентром взрыва, будут отремонтированы. Глава региона пообещал, что семье погибшей выплатит 1 миллион рублей из регионального и местного бюджета. Пострадавшие получат от 200 до 600 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести полученных травм. О том, что могло послужить причиной взрыва в шахтах, и о том, как предотвратить дальнейшие инциденты с утечкой и взрывами газа, Радио Свобода рассказал член комитета ЖКХ Российской торгово-промышленной палаты, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
Основной версии я, честно говоря, не знаю. Я знаю первичную версию, которая касалась взрыва газового баллона. Более подробной информации не владею, но если предположить, что это было использование газового баллона, то... Скорее всего, причина не связана с эксплуатацией приготовления там, плит для использования газовой плиты для бытовых нужд. Обычно газовые баллоны используются для проведения ремонтно-строительных работ. И в жилых домах многоквартирных использование такого оборудования запрещено, если действительно подтвердится, что это был газовый баллон. Поэтому предполагаю, что в данном случае речь идет о использовании неправильного оборудования при проведении ремонтных работ.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа погибли 39 человек. Всего, коллеги посчитали, в 2018 году произошло 13 подобных случаев, в которых погибли 62 человека. Как изменить ситуацию, если речь идет о утечке и взрыве бытового газа?
Если анализировать причины аварий, которые на протяжении там, последних лет происходили, то есть две проблемы. Одна проблема – это использование неисправного оборудования, и вторая проблема, которая носит криминальный характер, да, когда какие-то злоумышленники, там, бывший работник газовой службы, либо еще какой-то человек из чувства мести устраивал. То есть вот эти вот криминальные проявления, их очень трудно контролировать, они не носят периодического какого-то регулярного характера, и, к большому сожалению, если душевное здоровье каких-то людей в этом случае развивается негативным образом, да, то есть вот противостоять подобным угрозам крайне сложно. возможно. Говорить о технических проблемах, то нужно говорить о том, что необходимо системно подойти к замене использования газа для приготовления пищи, то есть замене на электроплиты, на электропитание, как это происходит сегодня в новостройках и как это происходит в крупных городах. В столичном регионе, вы знаете, практически на многоэтажках не устанавливаются газовые плиты, а используются электрические. То есть нужно системно подойти к запретам в отношении нового строительства. Необходимо разработать программу модернизации жилого фонда. А у нас порядка 2/3 жилого фонда малоэтажного, многоквартирного, они оснащены именно газовыми плитами. То есть там необходима, нужна программа, которая позволит провести капитальный ремонт или модернизацию в рамках капитального ремонта по замене проводки, по замене оборудования комплексного, как внутриквартирного, значит, внутридомового и межквартального, для того, чтобы подвести большую мощность.
«Газпром» как вот к таким предложениям отнесется?
Но на самом деле, насколько мне известно, «Газпром» не испытывает, скажем, большого восторга от того, что ему приходится по регулируемым ценам на внутреннем рынке продавать газ. Если спрос на внутреннем рынке сократится, мне кажется, «Газпром» будет только рад, что он сможет больше газа продавать на экспорт, потому что там более высокие цены и там твердая валюта. Я не вижу проблем со стороны «Газпрома», если можно такой разница. И второй вопрос в отношении электричества. Видите ли, да, действительно, расходы на приготовление пищи немножко возрастут для граждан. Это вполне возможно. Но это не серьезное повышение, то есть это не в разы, не в два раза, не в три раза. Это определенные проценты. Но, с другой стороны, видите ли, безопасность, она всегда дороже. Поэтому, если у нас стоит вопрос, что мы чуть-чуть больше будем платить за электричество, связанное с тем, что необходимо готовить пищу, или мы будем жить спокойно и просто исключим полностью эту возможность взрыва газового оборудования, мне кажется, это не те деньги, о которых стоит думать, нужно это делать или нет. Очевидно, что это нужно делать. Это то же самое, как с мерами противопожарной безопасности. Понимаете, мы же не задаемся вопрос, нужны ли огнетушители там, в местах скопления людей. Конечно, нужны. Да, это дороже, но зато это безопаснее.
Государство готово это сделать?
Если бы у нас был предыдущий министр и предыдущая команда в министерстве, я бы сказал, что в нынешнем виде государство в лице основного органа исполнительной власти, это Министерство строительства ЖКХ, которое должно предвидеть эти проблемы, создавать планы развития, модернизации, я бы вот прежнему составу сказал, что они не то, что не готовы, они некомпетентны. Но у нас недавно назначен новый министр, это Якушев, вновь назначенный. И сегодня он сталкивается с теми проблемами, которые достались ему в наследство. Поэтому я надеюсь, что новая команда, она увидит эти проблемы и сможет предложить комплексное решение. Ну и, конечно же, будет больше общаться и обращать внимание на экспертное сообщество, потому что все эти вопросы обсуждались, и газовая проблема уже десятилетия обсуждается. Я участвую в этих слушаниях, обсуждениях. Это происходит десятилетия, понимаете?
Это был председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Президент компании «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко полагает, что ответственность за безопасность газового оборудования должна лежать на собственниках жилья.
Но пока по сообщениям, что-то все же взорвался природный газ, изначально газоснабжающая организация пыталась кивнуть еще на баллон, в общем, взорвался так называемый бытовой газ. Как он подавался по трубе или в баллоне, я, к сожалению, сказать не могу, объявят, видимо, чуть позже. В конце 90-х, даже в середине 90-х, подобная картина у нас была видна и в промышленности. Все горело, взрывалось, растекалось и прочее. Порядок удалось навести, значительно все это уменьшилось, и более-менее мы сейчас очень хорошо выглядим. Каким образом? Был принят закон о промышленной безопасности и объявлено, ребята, первое, отвечает за это собственник, то есть завод. Второе, должна быть создана система по предупреждению вот этих всех случаев. Как-то люди внутри предприятия, люди снаружи надзирающие, это целый ряд мер, включая там страхование и так далее. Медленно, со скрипом, но эту систему создать удалось, то есть, с одной стороны, люди сами этим озаботились, да, на предприятиях, другой их контролируют, и с третьей там продумана некая мера финансовой ответственности. Вот подобного в быту до сих пор создать не удалось. При Советском Союзе система была. Было несколько проще, ибо подавляющее большинство имущества этого газа находилось в собственности государства. И тогда владельцев обязательно обучали, как этой плитой пользоваться, там велся учет произведенных осмотров, ежегодно приходил некий слесарь, все это смотрел там и прочее. Сейчас пытаются что-то создать, но появляются отдельные элементы этой системы. ЖКХ, в кодекс жилищный, был принят тезис о том, что собственник отвечает за это дело, правда, до собственника забыли довести. Решили, что надо проводить профилактический осмотр, но почему-то ответственно сделали управляющие компании и так далее. То есть элементы есть, но в систему это не складывается. Поэтому на государственном уровне требуется немедленное создание системы по контролю и предупреждению вот этих взрывов газов в быту.
Кто должен это контролировать?
Отвечает за безопасную эксплуатацию объекта его владелец. И это абсолютно правильно. Надо понимать, что владение имуществом предопределяет еще и некую ответственность. У нас люди, которые эксплуатируют газовые плиты, они не понимают, что они делают, как к ним подступиться и тому прочее. Обратите внимание, как только происходит взрыв в квартире, все говорят, куда смотрит государство, куда смотрел собственник. Отвечать должен он, но его к этому нужно подвигнуть, научить, заставить, проконтролировать и прочее. И со стороны государства я такого органа пока не вижу, просто потому что это есть Ростехнадзор, у него своих забот хватает. Всякие жилищные инспекции, они не федерального уровня все же. Видимо, что-то надо будет создавать, возможно.
Многие говорят о том, что вот оборудование само это изношено, но собственник квартиры это ведь не в силах это контролировать.
Как это не в силах? Собственник квартиры в силах один раз хотя бы в 2 года вызвать специалиста, заметьте, не соседа дядя Васю, а специалиста, который этому обучен, и спросить, все ли у меня в порядке. И тот скажет, например, ребята, замените прокладку или что-то еще там сделайте. Да? А сейчас она просто эксплуатируется и эксплуатируется. То есть изношено оборудование, это еще не есть катастрофа. Вот не есть. Понимаете, у нас, вы вспомните паровозы, которые до сих пор нет-нет пробегают по нашим железным дорогам. Они едут, им там по 100 лет, ну не по 100, конечно, по 50 там и прочее. Газовые плиты у нас помоложе. Поэтому на собственника нужно возложить обязанность следить за этим. Больше того, обратите внимание, вот в некоторых случаях, например, неуплата, либо неправильно мы что-то там перепланировали себя в дома, нам сразу отключают электричество. Опломбируют счетчик, щиток там и так далее. А с газом такого нет. Даже за неуплату мы начинаем размышлять, можно ли отключать или нет. А в случае, если собственник не подтверждает, что у него его оборудование безопасно, например, не показывают там какой-то сертификат или бумагу, что его проверили 1.5 года назад, его никто не отключает, хотя технически это тоже возможно. Ну и целая система мер, ну, например, вы, наверное, знаете, все знают, что запах газа у нас в квартире, собственно, пахнет не газ, а некоторое вещество, меркоптан, которое предназначено для того, чтобы наш нос почувствовал эту утечку. Честно говоря, хорошо, но нос – это не наилучший детектор. Поэтому, возможно, действительно необходимо уже хотя бы вновь устанавливаемые плиты, да, вот ввозимые в страну, производимые, оснащать датчиком утечки газа. То есть не так, как сейчас у нас есть датчики, пламя исчезает, плита отключается. А когда в выключенном состоянии, датчик вот это дело анализирует. И в случае, скажем так, на газ в воздухе, необходим еще один элемент. Это клапан перекрывает подачу газа в квартиру. Это здорово облегчит, правда, это не очень дешево. Ну и здесь надо выбирать действительно, что мы, может быть, выборочно, где эти мероприятия производить, может быть, это делать внутри больших городов, многоквартирных домах.
А это тоже должен делать собственник, вот эти датчики устанавливать, или государство?
Давайте будем говорить откровенно, кто бы это ни делал, собственник, газоснабжающая организация или государство, это все равно ляжет на наши с вами плечи, потому что государство оперирует деньгами, взятых у нас в виде налогов, а газоснабжающая организация – деньгами в виде оплаты по тарифам. То есть в конечном итоге, хотя и за их счет деньги отдадим мы, что-то где-то повысят и прочее. Против чего я точно категорически выступаю, это там отмена газа везде и повсеместно, замена на электрические плиты. Во-первых, это дорого. Представьте, мы тот же газ возьмем, сожгем его на электростанции, нагреем воду, получим пар, будем крутить турбину, затем генераторы, по сетям все передавать. Конечно, это значительно дороже. И если даже мы будем регулировать тариф, там, скажем, в интересах населения, это значит, что мы будем обижать электропроизводящую, генерирующую компанию. Я считаю, что газ – это все-таки благо в быту, и при аккуратном, разумном обращении все будет хорошо. Только вот это вот разумное обращение надо организовать.
Верите ли вы, что вот после этого ЧП в Магнитогорске, после сегодняшнего взрыва в шахтах вообще что-то изменится? Вот что должно произойти еще, чтобы как-то вот что-то начало меняться в этом направлении?
Не берусь сказать, что все видят, что делать что-то надо, но пока нет единого центра приложения сил, кто бы взял на себя эту задачу. Может быть, наше министерство вот, жилищно-коммунального хозяйства должно это генерировать, но, обратите внимание, оно в принципе за безопасность не отвечает никакую. Поэтому, да, в общем, как это, в настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Либо какая-то инициативная группа или группа, которая это поручит, не знаю, премьер-министр, например, ребята, выработать. Там получится целый комплекс документов и программ, которые потом надо будет реализовывать.
Это был президент компании «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко. ТАСС досье публикует хронологию случаев взрывов бытового газа в многоквартирных жилых домах в России. По данным проекта, с начала 2018 года произошло не менее 13 таких инцидентов, в результате которых погибли по меньшей мере 62 человека. В хронологию не включены чрезвычайные происшествия при эксплуатации газосварочного оборудования и взрывов газовых баллонов при ремонтах квартир. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сбербанк России с сегодняшнего дня повысил ставки по своим ипотечным продуктам на 1% пункт. Об этом сообщила «Российская газета». Так, базовая ипотечная ставка теперь составляет 10,8% вместо 9,8%. Для зарплатных клиентов она повысилась до 10,5%, была 9,5%. Если клиент берет ипотеку без подтверждения дохода, то для него будет действовать ставка в 11,1% вместо 10,1%. До этого Сбербанк уже повышал ставки в октябре прошлого года. Тогда по большинству предложений они выросли на 0,4%. Рост ипотечных ставок в России мы обсуждаем с экономистом, профессором Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным. Дмитрий, по-вашему, чем вызвано нынешнее повышение ставок вот в таком ключевом российском банке, как Сбербанк?
Процентные ставки в любом банке зависят от прогноза инфляции, от реального состояния инфляции на данный момент и от ожиданий. Собственно говоря, в России все ожидают, что в 2019 году инфляция будет выше, чем в 2018, хотя бы по той простой причине, что у нас повышен налог на добавленную стоимость. Этот налог, естественно, любой производитель, продавец закладывает в цену товара, и цена при прочих равных условиях становится выше. Это не значит, что данный фактор единственный, могут быть другие факторы, работающие на повышение инфляции, но этот фактор сработает точно на 100%, это признают и правительство, и Центральный банк. Ну вот, соответственно, процентные ставки по кредитам повышаются, но, в общем, и некоторые процентные ставки по депозитам тоже повышаются, так что все очень предсказуемо.
Все-таки Сбербанк – это ключевой банк в России, а могут ли, скажем, какие-то частные банки воспользоваться ситуацией и выиграть конкурентную борьбу, не повышая ставок, в отличие от Сбербанка, скажем, или банка ВТБ?
У нас настолько неравный раздел рынка в пользу Сбербанка, ну и в несколько меньшей степени ВТБ, что практически о серьезной конкуренции вообще говорить трудно. Ну, можно представить себе, что какой-то банк будет держать несколько иные процентные ставки, но это, во-первых, маловероятно, во-вторых, если даже это реально кому-то удастся, ну, скажем, за счет более эффективного хозяйствования, сокращения неэффективных расходов в этом банке, даже если удастся, это кардинально к разделу переделу рынка не приведет. Наоборот, у нас постоянно число небольших банков сокращается, очередная проверка Центробанка обнаруживает еще где-то какие-то причины для отзыва лицензии у небольших банков, и, похоже, этот процесс будет продолжаться.
Насколько я помню, Центральный банк недавно повысил свою процентную ставку, по-моему, это было в декабре. Этот фактор, насколько он повлиял на решение Сбербанка повышать ставку?
Думаю, что это тоже повлияло. Центральный банк тоже, в свою очередь, реагирует на макроэкономическую ситуацию в стране. Центральный банк пытается таким образом несколько притормозить инфляцию, хотя в данном случае это, ну, скажем так, не притормозить инфляцию, наверное, невозможно притормозить инфляцию, которая будет вызвана повышением НДС. А Центральный банк, может быть, повышением своей ставки пытается притормозить какие-то панические ожидания, связанные с тем, что люди увидят увеличение цен, бизнес увидит увеличение цен. А кроме того, ведь если против России будут применены какие-то новые санкции, это может вызвать падение рубля очередное. А очередное падение рубля в очередной раз вызовет повышение цен, потому что девальвация сказывается на инфляции, на динамике цен. Вот, возможно, Центральный банк пытается такими макроэкономическими действиями притормозить панику.
Ипотечная ставка повышена в среднем на 1% пункт. Насколько, по-вашему, это болезненно для тех, кто ипотеку взял? Вообще, на ваш взгляд, стоит ли в нынешних экономических условиях, при нынешних ипотечных ставках брать ипотеку?
На этот вопрос невозможно ответить абстрактно в отрыве от конкретной ситуации. Я помню, у меня в жизни был период лет 25 назад, когда мне негде было жить, и если бы в тот момент я не решил жилищную проблему другим способом, если бы тогда была ипотека, я бы, наверное, брал чуть ли не на любых условиях. Все зависит от соотношение спроса и предложения. Если молодой семье негде жить, а в то же время эта семья оценивает перспективы своих доходов позитивно, то люди берут даже под сравнительно высокий процент. Известно, что многие берут ипотечные кредиты в спекулятивных целях. Не для того, чтобы жить, этим людям есть где жить, а для того, чтобы накупить квартиры в ситуации, когда ипотека сравнительно дешевая. На таких людей повышение цены ипотеки повлияет негативно. Наверное, в спекулятивных целях будут меньше покупать. То есть здесь очень разные ситуации. Я думаю, можно десятки различных конкретных ситуаций проанализировать.
И возвращаясь к прогнозу уровня инфляции на наступивший год, есть ли какие-то цифры, какой будет уровень инфляции в 2019 году, и есть ли какие-то такие официальные данные обнародованы, на ваш взгляд, насколько это реально выполнение этого плана на инфляцию?
Я никогда прогнозов не даю, скептически к прогнозам в области макроэкономики отношусь. Скажем, Минэкономики или Центробанк могут примерно посчитать, как изменятся цены в зависимости от изменения НДС. Но мы не знаем, какой будет цена на нефть, мы не знаем, насколько упадет или вдруг, может быть, поднимется рубль. А, соответственно, мы не можем прогнозировать влияние валютного курса на инфляцию. Кроме того, бывают еще неожиданные вещи. Уж панику точно никто никогда не может спрогнозировать. А паника, конечно, тоже может повлиять на динамику цен. Так что это безнадежное занятие. Единственное, что могу сказать, я не ожидаю таких вот качественных изменений в инфляции. Я в свое время переживал эпоху, когда у нас цены менялись на 30% в месяц. Все это на моей памяти было. Так что сегодня, когда цены меняются на несколько процентов в год, даже вот такие неприятные вещи, как повышение НДС, так вот качественно по-настоящему ситуацию не изменит.
Рост ипотечных ставок в России комментировал экономист, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Теперь о более общем прогнозе развития российской экономики в наступившем году с учетом действующих сейчас против России американских и европейских санкций. Ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко обсуждает эту тему с экономистом Сергеем Алексашенко.
Прогнозы, в моем понимании, для России на грядущий год не так уж плохие. Всемирный банк прогнозирует рост в 1.5% в 2019-м. Российское правительство, у него были пониже прогнозы. Но, естественно, вы нам можете объяснить, что это все означает и есть ли какая-то, ну вот, обнадеживает ли вас это.
Юля, а чего хорошего в том, что российская экономика будет расти в 1.5% в год, если мировая экономика будет расти 3.5%? Ну, это означает, что Россия будет отставать от всего остального мира. Она будет расти медленнее, чем мир в целом. И это означает, что относительно других стран уровень жизни российского населения будет снижаться.
Но при этом мы видим такую повсеместную нестабильность в разных зонах мира. И вы сказали, что есть какой-то момент стабилизации для российской экономики, правильно? Вы назвали его стабилизец.
Стабилизец на уровне, там, не знаю, полузамерзшего болота. Ну, болото же оно стабильное, правда? Но вы же не можете сказать, что в болоте все хорошо. Вот у нас российская экономика, она примерно в состоянии болота.
Пытаюсь прочесть. Оптимизма в вас нет, правильно?
Никакого. Я не фантазер, да, я не умею говорить, рисовать. Я могу нарисовать черное будущее, могу нарисовать розовое будущее, но я не понимаю, как из нынешнего состояния перейти либо в одно, либо в другое состояние. То есть должно что-то такое сильное случиться. Соответственно, для того, чтобы перейти в черный сценарий, ну, должны, видимо, там должен развернуться мировой кризис, должны упасть цены на нефть, должен упасть спрос на уголь, на металлы, на нефть. Вот тогда российская экономика начнет там, ну, резко падать. Для того, чтобы стало все хорошо, там президент Путин или другой президент, который будет в России, должен там власть закона, верховенство права, независимые суды, защита прав собственности, политические...
Ну, давно мы об этом уже говорили.
Ну, то есть, понятно, вот и тот, и другой сценарий теоретически возможно. Но вот из нынешнего положения ни туда, ни сюда Россия не движется. Россия остается вот в этом своей как железнодорожной колее, из которой она не хочет выезжать.
Пытаюсь понять. Для простого человека, в общем, не люблю это выражение, но если мы скажем, вот для простого россиянина, нахождение в этой колее, в колее стабильности, оно благоприятно или неблагоприятно? Оно, по ощущениям.
Оно неблагоприятно, потому что вы не чувствуете роста уровня жизни. Вы не чувствуете,
и падение не чувствуете.
Чувствуете потихонечку, потому что у вас повысился НДС, и выросли цены, а зарплаты там вроде как повысили, но вы смотрите, раньше вы покупали литр молока, потом 900 грамм, а сейчас 837 грамм в пакете молока. Деньги те же самые. Раньше вы покупали яйца, там их было 10 штук, а сейчас там в той же упаковочке 9 штук.
Ну это большой скандал нынешней недели, девятка яиц вместо десятки.
Юль, но это же и есть 10 яиц или 9, это простому человеку видно. Вот НДС повысили с 18% процентов до 20 ему очень тяжело объяснить. Да, вот когда ты покупаешь, что вроде бы то же самое, а там его меньше, да. А дальше вводится плата за вывоз твердобытовых отходов, а там еще какие-то платежи, от еще. И ты понимаешь, что государство у тебя забирает деньги везде, где только может, а экономика не растет, и поэтому твои доходы тоже не растут. Поэтому стабильность экономики для населения — это падение уровня жизни.
Все ведь это происходит, вся эта динамика в режиме санкций, введенных в отношении России. Можно сейчас говорить о санкционно устойчивости или несанкционно устойчивости российской экономики? Вот на данный момент.
Нет, нельзя говорить, потому что санкции, российская экономика, на нее санкции влияют. В краткосрочной перспективе вспомните апрель 2018 года, когда были введены санкции вот там против Дерипаски, Виксельберга, или там санкции в августе, когда была первая волна санкций, связанная с применением химического оружия. И в тот и в другой момент там рубль рухнул там, на 5, на 7, на 10%. При том, что санкции, вообще говоря, там, да, лично Дерипаска сильно пострадал, да, он потерял очень много, но, вообще говоря, для российской экономики эффект равен нулю от тех апрельских санкций. Но, тем не менее, рубль потерял 5%. Это означает, что российская экономика вот к любым малейшим санкциям, она очень чувствительна.
Ну, про Дерипаску вы уже заговорили. В Вашингтоне про него тоже говорили. Скандал подняли в Конгрессе в связи с решением Минфина смягчить санкции в отношении компаний, связанных с Дерипаской. Конгрессмены-демократы обратились к министру финансов США с требованием разъяснить, собственно говоря, это решение. Санкции сейчас планируют снять против «Русала» и двух других компаний. Что это вообще такое происходит?
Мне кажется, что это признание того, что в апреле месяце американский Минфин, ну или ведомство АФАК, которое вводит санкции, погорячились. Они же на самом деле ввели очень жесткие санкции по отношению к «Русалу». Они запретили всем компаниям иметь с «Русалом» какие-либо коммерческие отношения. А «Русал» — это второй производитель алюминия в мире, если не считать Китай, после «Алко», и то спорит с американским. Да, кто из них крупнее? У «Русала» очень низкая себестоимость, и «Русал», если он уйдет с рынка вот вообще, да, то там на рынке начнется катастрофа. Собственно говоря, как только запретили сделки с «Русалом», любые отношения, цены на алюминий тут же выросли там, на 20%. И все поняли: ой, мы же этого не хотели. Да, и вот мне кажется, что все, что происходило после этого, что санкции на «Русал» временно замораживались, откладывались на месяц, на другой, на третий. То есть в результате эффект в чистом, в сухом остатке апрельские санкции — это отобрать собственность у Дерипаски, какую-то часть собственности. Вот, собственно говоря, и, ну, я так понимаю, что признавать свои ошибки не только президент Путин не любит, но и министр финансов Мнучин тоже не хочет признавать свои ошибки. Но, вообще говоря, в моем понимании, это просто признание того, что то, что сделали в апреле, не то, что они хотели.
С экономистом Сергеем Алексашенко беседовала ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер в понедельник днем от ножевых ранений, полученных в воскресенье вечером на благотворительном концерте. Адамовича не удалось спасти, несмотря на многочасовую операцию и переливание крови. Сообщается, что было задето сердце и важнейшие артерии. Нападение совершил 27-летний мужчина, имя его не называется. Он прорвался на сцену и нанес мэру не менее двух ударов ножом в область сердца. Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был несправедливо посажен в тюрьму по вине оппозиционной партии «Гражданская платформа», членом которой был Адамович. По данным прессы, нападавший действительно был ранее осужден за вооруженные нападения на банки. Сообщается также, что у него есть проблемы с психикой. В Гданьске и ряде других городов Польши сегодня прошли уличные акции против насилия. Согласно данным российской ЛГБТ-сети, в Чечне началась новая волна репрессий против геев и лесбиянок. По данным организации, с конца декабря в республике были незаконно задержаны как минимум 40 мужчин и женщин, двое мужчин умерли от пыток. Как и раньше, задержания проводят сотрудники правоохранительных органов, часть пострадавших удерживается в неофициальной тюрьме в Аргуне, которая часто упоминалась в связи с преследованием не только геев, но и потребителей наркотиков. По свидетельствам жителей Чечни, которым удалось связаться с правозащитниками, у задержанных отбирают документы, угрожают фальсификацией уголовных дел против них и их родственников, заставляют подписывать чистые бланки протоколов допросов. По информации ЛГБТ-сети, старт новой волне преследований дало задержание администратора группы ВКонтакте, в которой общались кавказские гомосексуалы. Суд в городе Амурск Хабаровского края арестовал на 10 суток задержанного накануне блогера Виктора Торопцева, который опубликовал видео похорон криминального авторитета. Блогера обвинили в том, что он управлял автомобилем, будучи лишенным прав. Торопцев заявил, что будет продолжать объявленную ранее голодовку, пока от него, цитата, «не отстанут с этой историей о похоронах и не вернут водительские права». Торопцев не является автором ролика, на котором видно, что в церемонии прощания с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным также как Заруба, принимали участие работники прокуратуры и отдела полиции, которые якобы несли гроб. Впервые ролик был опубликован в Твиттере на странице «Распад и неуважение». В региональном управлении МВД заявили, что начальник полиции Амурска не присутствовал на похоронах Зарубина. Тем не менее, была назначена служебная проверка. Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге снова оказался под угрозой сноса исторический квартал от 5 до 7 домов на знаменитой Тележной улице. Администрация Центрального района Петербурга уже несколько лет пытается его снести, несмотря на то, что по закону снос исторической застройки в этой зоне запрещен. Год назад по этому поводу разразился большой скандал. Наконец, чиновники и градозащитники договорились спасти дома, но сейчас угроза их сноса оказалась еще реальнее, чем раньше. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
5 домов на Тележной улице расселены уже около 10 лет, и время от времени возникают попытки их снести. В прошлом году защитникам домов удалось их отстоять. И вот перед самым Новым годом градозащитники обнаружили, что проезжая часть перед проблемным кварталом огорожена. В городе уже есть печальный опыт сноса исторических зданий в выходные, перед праздниками, по ночам, чтобы минимизировать протесты. Поэтому защитники Тележной улицы испугались, что дома могут снести в праздничные дни. Вообще история этого квартала может служить примером равнодушного отношения как советских, так и нынешних чиновников к историческому наследию города. Эти дома получили первые повреждения еще в 80-е годы, когда строилась новая ветка метро, но и после этого в домах продолжали жить люди. А в 2007 году дома с 21 по 29 были обследованы специалистами организации «Ленжилнии-проект» по заказу жилищного агентства Центрального района. Экспертиза показала, что износ домов составлял всего 46%, и это важная цифра. Аварийность начинается с 70%. Правда, специалисты написали, что стоимость всех работ по усилению и ремонту может оказаться соизмеримой со строительством новых зданий, и что стоит рассмотреть вопрос о сносе зданий и строительстве новых. Этот вывод как будто вообще не учитывает закон о границах зон объектов охраны культурного наследия, запрещающий снос исторических зданий в этой зоне, за исключением неликвидируемых аварийности. Впрочем, тотально аварийными дома признали в том же 2007 году. Собственники квартир возмутились, пошли в суд, но проиграли, и в 2008 году началось расселение. Новый губернатор Георгий Полтавченко в 2012 году пообещал отремонтировать дома и включить их в программу «Молодежи доступное жилье», но обещание не выполнил. Дома продолжали пустовать и разрушаться, привлекая бомжей и наркоманов. В октябре 2017 года был объявлен тендер по выбору подрядчика на снос квартала, по мнению градозащитников, незаконный. На этом месте предполагается построить многофункциональный молодежный центр. Но все же совместными усилиями градозащитников и группы депутатов в прошлом году удалось добиться отмены госконтракта на снос зданий. Под эгидой Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры было проведено комплексное обследование домов, показавшее, что тотальной аварийности там нет и что повреждения могут быть устранены при ремонте и реконструкции. Перед Новым годом дома все-таки не снесли. Но радоваться градозащитникам рано. У их противников появился серьезный аргумент – новая экспертиза, признавшая все дома сразу необратимо аварийными. Член Президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова напоминает, как год назад была выиграна, оказалась временно, борьба за дома.
В прошлом году нам удалось отстоять дома, тендер на снос был отменен,
И по итогам борьбы была создана рабочая группа при законодательном собрании, куда вошли градозащитники, депутаты, представители администрации района, комитета по строительству. И задачей рабочей группы было составить техническое задание на дообследование домов, в том числе фундаменты. Понятно, что обследование, которое ВАРПИК проводил, такое экстренное, оно проводилось в очень сжатые сроки, и нужно было еще кое-что доделать. Для этого была эта рабочая группа создана. И она более-менее успешно проработала до конца весны минувшего года. Казалось бы, достигнуты договоренности, даже определены более-менее, кто может быть подрядчиком. И в начале лета для всех участников переговоров в обход всех договоренностей администрация центрального района договорилась с застройщиком соседнего участка. Это Glorex Group. Они сейчас там строят длительный жилой дом по соседству, Тележный 17-19. И, значит, за его средства заключила договор о геореконструкции Алексея Шашкина. Это известная такая фирма у нас в городе. К сожалению, мы с ней имеем дело как с ангажированной организацией, которая очень часто обследование квалифицирует в пользу, значит, того или иного нужного администрации либо строчку вывода. А вот эта геореконструкция провела до обследования, которое и хотели провести, а даже больше заново все обследовало, все стены, в том числе, не только фундаменты. Мы протестовали против этого с самого начала. Вызывали правде, депутатами встречались с главой администрации центрального района. Все перед нами уже просто трясли подписанным договором и говорили, что обратной дороги нет. Как мы и ожидали, в октябре геореконструкция закончила свое обследование. Мы получили снова 5 томов рассказов о том, что дома тотально аварийные, сыпятся на глазах. И несмотря на то, что отдельные шурфы, в них все вполне хорошо, в итоге выводы все о том, что выхода нет и что полностью надо все уничтожить на корню.
Наверное, этой экспертизой чиновники уже успели воспользоваться.
Теперь с этими выводами администрация центрального района, причем не скрывает какой-то реконструкции или чем-то, она подала эти документы в ГИОП и хочет пройти путем законным, условно, получить заключение к ГИОП на соответствие полной разборки, полного сноса режиму зоны охраны. Получили обследование в рамках еще той созданной рабочей группы и говорили о том, что не нужно сейчас торопиться, давайте привлечем экспертов, сравним, почему у нас такие разные с вами выводы получились. Но нет, администрация района как будто как услышала, что не надо подавать в ГИОП, наоборот, значит, понеслась быстрее и быстрее, и уже мы через 2 недели узнали, что документы уже в ГИОПе и что назначена рабочая группа перед Новым годом. Мы тут же по всем возможным каналам и Калбину обращались, он тогда еще был в должности, и Александра Николаевича Сокурова просили. И удалось нам все-таки перенести эту рабочую группу. И ожидается вот оно в январе. Вот это обследование геореконструкции, значит, оно говорит о том, что все настолько плохо, что буквально возможно самообрушение. Конструкции нужно огородить, ну и понятно, что да, рекомендации к сносу. И мы, конечно, больше всего боялись и боимся, на самом деле, со стороны администрации здесь и чиновников, и жилкомсервиса, потому что у нас уже были такие случаи на других объектах, когда инициировалось самообрушение, а потом, значит, вызывали МЧС, и уже в срочном порядке, как бы под видом того, что вот сейчас все у нас обрушится, значит, полностью все сносили. Вот. И, конечно, когда мы увидели ограждение, мы, конечно, все ужасно забеспокоились, насторожились, но, слава богу, на новогодних праздниках ничего такого не случилось. Но будем надеяться, что все-таки администрации благоразумия у нее хватит, но, тем не менее, мы считаем, что такое ограждение, которое там сейчас установлено просто с перекрытием тележным, это, конечно, первый шаг подготовки к полному сносу, потому что как раз там устроено для того, чтобы могла заехать техника, могла выехать с запасом. Ситуация напряженная. Мы сейчас стараемся всеми возможными способами, в том числе сверху, чтобы как-то повлияли на администрацию центрального района. Это все-таки не один дом, это целый исторический квартал. И, конечно, все-таки надеемся, что, может быть, как-то повлияет и предвыборная ситуация.
В пресс-службе администрации центрального района затруднились ответить, запланирован ли снос домов в ближайшее время. Информации об этом пока нет. Депутат законодательного собрания Борис Вишневский видит в новом экспертном заключении, приговорившем дома к сносу, один серьезный пункт, которым, возможно, удастся воспользоваться. Аварийными названы не сами фундаменты домов, а только состояние грунтов под ними. А ведь грунты, как известно, можно укрепить. Депутат законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева не считает ситуацию безнадежной.
В данной ситуации администрация центрального района очень хочет снести эти здания и получить этот кусок земли. Очевидно, строительство молодежного центра – это только предлог, и я так полагаю, что дальше этот кусок будет передан определенному застройщику. И они просто хотят воспользоваться ситуацией, потому что до этого вопрос был под кураторством вице-губернатора Албина. В общем, он прислушивался к градозащитникам и к депутатам, и сейчас есть исполняющий обязанности вице-губернатор. Но, в принципе, ответственного за это направление пока еще не назначен. И мне кажется, что хотят воспользоваться этой ситуацией, такой сменой. Но я думаю, что здесь ни в коем случае нельзя это допустить. И совершенно безобразно. Самый главный инициатор и двигатель этого сноса – это администрация центрального района. Абсолютно возмутительно ведет себя все последнее время, ну, фактически больше года. Они всех пугают, что там все аварийное, что люди погибнут и так далее, но это вообще стоит уже 10 лет. То есть они больше всего заинтересованы в том, чтобы аварийность дальше нарастала. Слава богу, ничего не произошло за праздники. Сейчас все возвращаются, и законодательное собрание снова начинает работать. Я думаю, что мы вызовем всех и предпримем сейчас все меры, которые возможны, чтобы предотвратить снос.
По словам Оксаны Дмитриевой, в ближайшее время нужно снова собрать всех защитников квартала на Тележной улице и тщательно разработать план действий. Депутат считает, что нужно настаивать на полном отказе от планов построить на его месте молодежный центр. А главное, поскольку инициатор сноса администрация центрального района, постараться сделать так, чтобы она больше не могла распоряжаться этими зданиями для своих нужд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Служебный роман в Америке. Шутки с намеками, сексуальные домогательства, сексуализация служебной атмосферы, страх флирта, судебные иски и платежеспособные обвиняемые. Панорама проблем в передаче, которую подготовила и ведет из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Марина Ефимова. Сегодня, 20 лет спустя, проблемы эти звучат не менее актуально. Первый эфир передачи состоялся ровно 20 лет назад, 14 января 1999 года.
Несколько лет назад отделу образования графства Оранж, штат Калифорния, пришлось нанять дорогого не по карману адвоката. Дело в том, что против этого учреждения было начато чрезвычайно загадочное судебное дело. Обвинение было сформулировано так – сексуализация рабочей атмосферы. Конкретных обвиняемых было двое – заместитель суперинтенданта Ричард Икс, мужчина, и начальник бухгалтерии Джойс Игрек, женщина. Две сотрудницы отдела написали жалобу на Ричарда за то, что он позволяет себе в офисе шутки на сексуальные темы, а также сексуально мотивированные прикосновения, в частности, любит приобнять за талию. От формулировки «сексуально мотивированные прикосновения» и «сексистские шутки» кое-кого мороз пробежал по коже, поскольку шутки на сексуальные мотивы популярны в Америке еще больше, чем в России. Однако претензии к Ричарду были хотя бы понятны. Эпоха «sexual harassment», эпоха обвинения в сексуальных домогательствах уже началась. Но второе обвинение. Вот что пишет об этом Уолтер Олсон, сотрудник исследовательского центра «Манхэттен Институт» и автор статьи «Страх флирта».
Обвинение, предъявленное бухгалтеру Джойс Игрек, многих поразило своим новаторством. Ее обвинили в потакании или, во всяком случае, в излишней терпимости к сексистским шуткам. Что же касается отдела образования как такового, то его руководству адвокат истец изобрел уже совершенно неслыханное обвинение – сексуализацию атмосферы. Термин, больше подходящий для живописи Сальвадора Дали, чем для юридической терминологии.
Этот случай одним из первых начал формирование современной американской интерпретации понятия «служебный роман». Давайте сначала посмотрим, с чем мы вообще имеем дело. В нашей передаче участвует юрист Деннис Пауэрс, специалист по трудовому международному праву и автор книги, которая называется так «Служебный роман. Как играть с огнем и не обжечься».
Почти во всех странах роман на работе – самый распространенный вид любовной связи. Каждый третий работающий человек имел в своей жизни служебный роман. Нет такого закона, который бы запрещал сослуживцам начать интимные отношения и стать парой. А у 90% фирм и учреждений нет и письменных правил, регулирующих эти отношения. Другое дело – неписанные правила. Обычно на отношения между двумя равноправными сослуживцами менеджмент закрывает глаза, если не поступает жалоб от других сотрудников. Роман начальника с подчиненной или, наоборот, начальницы с подчиненным обычно очень беспокоит руководство, особенно в больших фирмах. А в маленьких фирмах все зависит от философии хозяина.
Взглянем на несколько примеров, которые приводит Уолтер Олсен в статье «Страх флирта».
Рекорд поставили присяжные заседатели суда в Джефферсон-Сити, штат Миссури, когда они потребовали, чтобы магазин Walmart заплатил 47-летней Пегги Кимзи 50 миллионов в качестве компенсации за сексуально оскорбительные замечания мужчин-сотрудников. Присяжные не изменили своего решения, даже когда Пегги призналась на суде, что и сама позволяет себе грубости и соленое словцо. Не изменили, несмотря на то, что Пегги никого не обвиняла ни в каких физических действиях, кроме, правда, одного случая, когда менеджер пытался ее поцеловать. После этого пустяком кажутся 2 миллиона 200 тысяч долларов, которые фирма «Шеврон» уплатила четырем своим сотрудницам. Они судили фирму за то, что получали по внутренней почте конверты с оскорбительными текстами, из которых главный, фигурировавший на суде, назывался так: «25 причин, объясняющих, почему пиво лучше, чем женщины».
Естественно, что фирмы вынуждены принимать меры. Вопрос в том, какие. Вот что читаем в статье «Кабинетный Купидон» корреспондента журнала US News and World Report Джеймса Ларднера.
Одним из самых злободневных нововведений является политика «date and tell». Буквально «встречайся, но докладывай». Это значит, вы можете заводить роман с сослуживцем или сослуживицей, но доложите по начальству. В этом случае обоюдное согласие сторон очевидно, и, значит, фирма снимает с себя всякую ответственность. Вторая новация – так называемый «love contract» – любовный контракт, в котором уже в письменной форме увлеченные друг другом коллеги обязуются вести отношения под свою ответственность.
Корреспондент US News Джеймс Ларднер принимает сегодня участие в нашей передаче. Мистер Ларднер, разве подобные правила не противоречат Биллю о правах?
Вы знаете, как ни странно, некоторые конституционные права американцев, например, право на свободу слова и самовыражения, первая поправка Конституции, не имеют силы в служебном офисе, на производстве и вообще на работе. Исключение составляют только государственные учреждения и публичные места, скажем, ресторан или отель. Я сам не знал об этом, пока не проконсультировался с юристами, которые занимаются трудовыми законами. В конце концов, дело не только в законах, а в том, что люди ужасно себя чувствуют в такой обстановке. Многие увольняются. К счастью, уже некоторые компании опомнились и поняли, что при такой политике им не заполучить хороших работников и не удержать их.
На волнах радио «Свобода» передача «Служебный роман в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Перейдем от теории к практике. Нашим гидом будет Рая Вай, которая побеседовала с тремя нью-йоркскими жителями.
Одна, назовем ее Салли, менеджер крупной фирмы. На вид ей лет 30. Мы, кивает она на подружку, об этом книгу написать можем. Столько служебных романов на наших глазах проходило. Сейчас за влюбленными, как за преступниками, следят. И все скрывают свои нежные чувства. Но бывает, люди срываются, особенно когда дело к разрыву идет. Я знаю пару в нашем здании. Они работали в одном отделе, тайно встречались, так что начальство и не догадывалось о том, что у них роман. Теперь они ненавидят друг друга и все об этом знают. После того, как он ее оставил, она всем на работе стала рассказывать, какое он чудовище. Она рыдала, грозилась выброситься из окна и в конце концов решила подать на него в суд. Как вы думаете, за что? за харассмент. Мы пытались ее пристыдить, остановить, но она сказала, он обещал на мне жениться, он нарушил свои обещания, за это я не только разрушу его карьеру, я отдам его под суд и отниму все, что у него есть. Мой собеседник Майкл, начальник отдела крупной фирмы.
В этой компании я работаю уже почти 15 лет, и, в общем, атмосфера сильно изменилась за эти годы. У меня есть вот двое знакомых, очень милая женщина, и ее теперешний муж, с которым они работали в одном отделе, официально запрещает людям находиться в личных отношениях тем, кто вместе работает, а ее заставили перейти в другой отдел. Ей теперь приходится добираться на работу почти 3 часа.
Бывали ли у вас аналогичные ситуации?
Ну, во-первых, мы все страшно боимся, то есть вокруг каждый, особенно летом, бродят очаровательные практиканты, на которых не то что на чай пригласить, а посмотреть боишься, потому что не дай бог кто что подумает.
То есть большому начальнику приходится тоже скрываться?
Еще как. Пару лет назад у нас был специальный семинар, где нас обучали тому, что можно и что нельзя. И меня больше всего восхитило в этом то, что в ситуации, когда 2 человека находятся в каких-то отношениях, 3-й сослуживец может подать в суд на них и на компанию за sexual harassment. А потому что если двое находятся в таких отношениях, то 3-й может таким образом доказать, что они один другому дают какое-то почтение в смысле служебных дел.
Так как же все-таки сотрудники к этому относятся?
Между собой, с юморком.
Элис, высокая, миловидная брюнетка, старший сержант полиции. Моя философия простая. Никаких амуров на рабочем месте. Я чувствую себя ужасно. Все во мне бурлит, рвется наружу. Но я не могу позволить себе дать чувствам волю. И это самая настоящая пытка. За ухаживание в армии и в полиции можно потерять чин, деньги и даже быть с позором выгнанным со службы. Особенно сейчас, когда мы буквально окружены всякими дурацкими законами о связях на рабочем месте. Выигрывают от всего этого только адвокаты.
Вот что добавляет к этим сведениям статья Олсона «Страх флирта».
Недавно вышло руководство, которое называется «С 9 до 5» – «9 to 5 Guide». В нем говорится, что в офисах запрещается не только сам sexual harassment, но также шутки по поводу sexual harassment. Комплименты разрешены, но выборочные. «Как вы сегодня мило выглядите?» – можно сказать. «А какие у вас красивые ноги?» – нельзя. Особенно лютуют университеты. Там, например, профессору можно вести разговор со студенткой в своем кабинете только при открытых дверях, во избежание кривотолков. В Корнельском университете завели почтовый ящик для доносов под невинным названием «копилка». Во многих учреждениях запрещены сексистские обращения к сослуживицам. «Honey» – «медок», «sweetie» – «сладость моя», «doll» – «куколка» или «good looking» – «симпатюшка».
Словом, прощайте пикантные шутки, прощай фольклор и прощай популярная песенка 40-х годов, ставшая расхожим обращением. Эй, симпатюшка, что поделывала? Примеры, которых мы сегодня привели немало, немногого бы стоили, если бы каждый из них не становился юридическим прецедентом. Например, после одного судебного разбирательства 1997 года Нью-Джерсийский Верховный суд ввел общеобязательное правило, по которому, если истица сумеет показать наличие враждебной или сексуализированной атмосферы в учреждении, то она может судить фирму и требовать от нее денежной компенсации, даже если она не потерпела ни физического, ни денежного урона, достаточно эмоционального ущерба. После другого чрезвычайно широко известного дела о сексистском поведении рабочих на верфях Джексонвилля, новое общее правило – запрещены не только прикосновения с сексуальным намеком, но и угроза такого прикосновения. Например, когда мужчина делает вид, что он собирается шлепнуть сотрудницу или поцеловать. Вот тут и возникает вопрос, который я задала юристу профессору Деннису Пауэрсу. Почему за сексуальные домогательства судят не самих виновных в этих домогательствах, а фирмы, в которых они работают?
Во-первых, суды не всегда становятся на сторону истцов в подобных делах. 8 разбирательств из 9 заканчивается не в пользу истца.
Тем не менее, по законам, принятым во многих странах, компании делят ответственность с сотрудником, совершившим уголовно наказуемый проступок. Сотрудник, виновный в сексуальном преследовании подчиненного, тоже несет за это ответственность, и в ряде случаев он должен уплатить штраф.
Понятно, когда фирма делит с сотрудником ответственность в профессиональной сфере за ошибку, за задержку, но не в сфере жилищного поведения. По-моему, ответ ясно вытекает из некой памятки, которую адвокатские фирмы, специализирующиеся на служебных романах и сексуальных домогательствах, распространяют среди сотрудников больших фирм. В ней есть такой пункт. Что нужно вашему адвокату, чтобы начать судебное дело о сексуальном домогательстве? Первое. Относительно серьезное сексуальное домогательство. Второе. Некий персональный урон. Чем больше, тем лучше. И, наконец, третье. Solvent defendant, то есть платежеспособный обвиняемый. И какие замечательные формулировки выковали юристы в поисках платежеспособного обвиняемого, пишет Олсен в статье «Страх флирта». Создание враждебной атмосферы, сексуализация служебной атмосферы. Вот за это уже можно судить фирму.
Это была программа Марины Ефимовой «Служебный роман в Америке». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир ровно 20 лет назад, 14 января 1999 года. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 января. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.